Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 октября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Василий Колташов. Он руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Вот с чего я хочу начать. Сегодня в новостях сообщение о том, что называется сейчас «отвод войск в районе Золотого». Украина и самопровозглашенная Луганская Народная Республика начали это делать. Это какой-то новый процесс, который показывает, что начинается движение, или это еще одна попытка что-то сделать, которая вряд ли на что-то повлияет?
Ну, знаете, Юрий, сейчас очень сложно сказать, как далеко готов зайти Зеленский в своей борьбе или своей неборьбе с националистами, которые не хотят никакого отвода войск и требуют войны до... Ну, пока она будет продолжаться и продолжаться и продолжаться, да. Я не готов здесь говорить, вот как бы их повторять, их мысли про какой-то победный конец. Ну, просто что, как бы, перманентная война, да, вот. Пусть продолжается, нормально же, что...
Нет, ну, вот нет, можно ли это рассматривать новое, как особую точку?
Это хороший знак в том смысле, что похоже, что настроения в пользу мира начинают оказывать давление, и отвод войск становится возможным на самом деле. Не на уровне согласия Зеленского, ладно, я согласен, а националисты говорят, а мы не согласны, мы хотим воевать, мы не будем ничего отводить, и все. Вот. Как первая точка к переводу конфликта в политическое русло, ведь конфликт на Украине носит военный характер именно потому, что он был на как конфликт политический, он был заблокирован. Потому что когда Майдан победил, они сказали: все, отныне как бы оппонентам смерть. Не согласны, вам смерть. Ну, мы все помним, как, значит, попытки прорваться и в Крым бандеровцев, и их прямо очень жесткий настрой в отношении людей Донбасса и, прямо скажем, вообще отношения как бы пророссийски настроенных, да, или просто симпатии, относящихся к России. Конец убийства Олеся Бузины – это тоже факт. А сколько людей отправились в тюрьмы, а сколько людей отправились в эмиграцию, находятся здесь сейчас, наконец, сколько призывников прячется в Румынии и в Польше. Это все тоже результат вот этого нежелания украинского, ну, как бы националистического, да, политического класса в каком-то смысле, обсуждать проблемы страны, обсуждать ее путь. И когда... Я никогда не был сторонником Минских соглашений, не являюсь им, по сути, да, то есть... Но дело в том, что для Зеленского сейчас не остается другого пути сохранения авторитета и, по сути, спасения Украины. То есть если общественное мнение сможет в какой-то мере на него все-таки надавить, и он будет действовать не в интересах МВФ и Соединенных Штатов, а в интересах общественного мнения, то за отводом войск последуют дальнейшие шаги и последует постепенный перевод конфликта военного в конфликт политический и идеологический.
Но смотрите, какая штука.
Открытый. Не если... так, что не согласен, в тюрьму.
Хорошо. Если Зеленский пойдет по этому пути, то, как предполагается, ведь Донбасс не сможет стать частью Украины.
Слушайте, да не станет Донбасс частью Украины в том смысле...
Но это предусматривается...
Да и сама Украина не станет Украиной из мечты украинских националистов. Все. Украина находится в эпохе руины, вторая руина, да, первая руина у них была в 17 веке, когда они поляков прогнали, формально вошли в состав московского государства, но потом начали все опять делить, друг друга убивать, ну, казачьи начальники, и началась у них руина. Вот это вот у них вторая руина, и в экономике, и в политике, и выход из нее естественный только один – идти за естественными торговыми и экономическими отношениями, а они с Россией объективны. Это значит, что всю эту истерию по поводу войны надо прекращать и начинать постепенно выстраивать отношения. Причем это должны делать украинские элиты, потому что, во-первых, больше никого... Олигархи, да? Больше никого не осталось.
Не, там никого там не еще осталось. Как эти граждане...
Ну вот, граждане, поэтому они и выбрали Зеленского, а не Порошенко. Порошенко шел под лозунгами «война, война, опять война», а Зеленский под лозунгом «ну давайте разберемся, что мы натворили».
Смотрите, Василий, вот вы так описываете ситуацию.
Я описываю, вот как обыватель ее воспринимал.
Другой обыватель, Ипатий, наш слушатель, значит, пишет: «Донецкая Народная Республика давно хотела вернуться в Украину, но этому мешали Порошенко и Путин. Зеленский молодец, не пошел у Путина на поводу».
Так мы вот Донбасс хотел в состав России, присоединение к России. Ну, мы же знаем, это все это знают, что люди там хотели воссоединение с Россией. Они хотели спрыгнуть с горящего поезда. Они поняли, что поезд-то горит и идет под откос украинской государственности. Ну, это по итогам 13-го, в начале 14-го года все было понятно. И Крым по той же самой логике спрыгивал с горящего поезда и с великой радостью возвращался обратно в состав России, как ее часть неотъемлемая и естественная. И Донбасс этого хотел. Но Донбассе не хватило сил для того, чтобы выступление приняло устойчивый характер и нашло какое-то такое выражение, хорошо организованное выражение. То есть все-таки очень большой элемент стихии, очень большая часть манипулирования, в том числе Ахметовым, очень серьезно, 14-й год, если вспомнить. И в результате что? В результате вот ДНР, ЛНР, кстати, Москва в этот момент уже находилась под влиянием санкций, старалась не накалять ситуацию еще больше. Это тоже достаточно несложно вспомнить из истории второй половины 14-го года. Лето еще были колебания какие-то, а во второй половине 14-го года уже Москва понимала, что конфликт очень серьезный с Западом, и что Запад закусывает у дела и считает, что ничто, что было некогда частью российского государства, не должно вернуться в состав этого российского государства, как бы люди не хотели этого. Люди, на людей наплевать, будете делать то, что выгодно
даже Соединенным Путин Штатам. Напоминает, Дмитрий 889 говорил, что не так однозначно все было у Донбасса. Мол, это не Крым. Было такое что-то, говорил Путин.
Да, значит, однозначно там точно не было. То есть в Крыму выступление было гораздо более, не то чтобы органичным, а более организованным. И более склонным к организованности и к устойчивости. А на Донбассе, на Донбассе были разные подразделения, вот эти вот вооруженные. Даже когда уже восстание стало фактом, одни готовились защищать Донецк, а другие не готовились.
Ну, там же было много контрактников с Россией. Там... Я даже на их языке с Россией говорю.
Я не знаю, много там было контрактников или нет. Я знаю, что там было очень много добровольцев. Ну, как очень много, то есть относительно местного населения. Вот этого вот подъема местного населения, его не хватило, потому что и в Харькове ведь были мощные выступления. Но вот выступления были как разовые акты, а серьезного подъема такого, что мы вот ставим точку в отношениях с Украиной, вот у нас администрация, вот мы мобилизуемся, вооружаемся, готовимся, защищаемся, принимаем решение, определенное решение, что мы идем в состав Российской Федерации. Все, да, вот, что мы с Украиной порываем. Вот этого, к сожалению, не хватило. Не хватило именно вот этого народного ресурса.
Но теперь получается, что им придется признать, что они пойдут с Украиной?
Теперь придется бороться за Украину. Потому что, по сути, что такое было восстание на Донбассе?
Остаться на Украине?
Подождите, мы рассматриваем это все чаще всего как сепаратистское выступление, в том числе и в Москве, что вот они не хотели, да не то, что сепаратистское, да, не хотели, они, а пророссийское, да, а то не сепаратизм, это скорее как бы вернуться в естественное свое государство, в естественное общество. То есть не отделиться от Украины, чтобы отделиться, а попасть вот в Россию, в состав России.
Да нет, просто говорят, их президенты
сняли,
да и
все. Дело не в этом. Дело в том, что борьба на Донбассе – это была борьба за Украину, по сути. Это не борьба Донбасса против Украины. И никогда это не было так. Это была борьба за то, какой будет Украина. И эта борьба, несмотря на массу политических сделок, которые, конечно, срывали там наступление, ополчение, и в 2014-2015 году, эта борьба показала, что Украина бандеровская не может обеспечить развитие и целостности страны.
Какую она часть Украины насилие. Вы называете бандеровской?
Элитарную часть, я ее называю, Верховную Раду, высшая бюрократия, чиновников, военных,
избрало население Украины.
Бандеровцев в армии. Вот это вот, да, это я называю, какая часть Украины. А вся остальная часть Украины, она может и так, и сяк. Это как, знаете... Екатерина II сказала, что... Не Екатерина II, а, по-моему, воспитатель наследника сказал Екатерине II, что ваше личество, не радуйтесь, что народ вас поддерживает. При нужде они могут и по-другому покричать. Поэтому настроения народа могут меняться. А вот чиновникам им очень сложно стереть в Ютубе свои выступления, где они там говорили совсем не то, что они говорят там теперь.
Есть ли какая-то вина России в том, что произошло?
Ну, вина России в чем? Что произошло? Гражданская война на Украине?
Ну да.
Я думаю, что есть такая вина. Эта вина состоит в том, что на протяжении длительного времени не было политики поддержки нормальных пророссийских и прогрессивных сил на Украине. Деньги выделялись, насколько я знаю, шли они разного рода авантюристам и проходили, ну, не авантюристам, а просто получателям денег. Сидел там какой-то непонятный посол от Российской Федерации, который непонятно что делал. Зурабов, кажется, это был.
Ну, был и Зурабов.
Зурабов был, замечательный посол.
Был еще Виктор Степанович.
Вот, пожалуйста, то есть неадекватные послы. И нулевая работа, твердая уверенность в том, что элитарная сделка с бизнесом, с украинским, обеспечит единство в какой-то мере политическое.
Тут Виталий говорит, подождите, Донбасс же это же Украина по всем общемировым документам, подождите. И, следовательно, вы про сепаратизм.
Украина — это Россия, это Советский Союз по всем международным документам. Давайте мы это не будем запутывать.
А, очень... вы не признаете?
Чего я не признаю?
Ну, того, что произошло
нет,
в последние 30 лет.
Белорусской пущи, я считаю, что нет, я не признаю и не одобряю.
Да,
и,
но мир-то признает.
Ну, сегодня он одно признает, завтра он другое признает. Вы, это политика, Юрий, вы мне такие вопросы даете.
Какие есть? Же,
сегодня они признали, завтра не признали.
У нас для вас что других вопросов нет.
Что я могу поделать с
слушайте,
этим?
Давайте, все меняется. Вот, про все меняется. Вы, наверное, слышали, что здесь не будут 30 числа проводить дилетантские чтения для того, чтобы поговорить о том, что такое пакт Молотова-Риббентропа.
Сумасшедшая тема,
все,
да?
Нет, все меняется. Хорошая,
да.
Все меняется, и меняется, судя по всему, официальная оценка того, что было в нашей истории 80 лет назад. Ну, потому что уже же было признано, что пакт Молотова-Риббентропа — это не очень хорошо. А теперь говорят, не надо на эту тему говорить, потому что это будоражит общественность. С вашей точки зрения, это правильно или нет? Когда подобного
рода... Понимаете, вот план Молотова-Риббентропа изменил сценарий Второй мировой войны. Потому что сценарий был первоначально, по крайней мере, как его видели в Москве, в Лондоне и в Париже, в Москве не планируя, а скорее прогнозируя. Следующим образом, Германия заключает сделку с Польшей, она заключила сделку с Польшей, они разделили Чехословакию, они не дали, поляки не дали Советскому Союзу спасти Чехословакию, сколько там президент Бенеш не просил, и никак он не повлиял на польскую администрацию. И вот эта сделка состоялась. И дальше сценарий виделся как, что... Москва, она будет стоять на своих неизменных позициях там образца 36-37 годов, и никакие сделки с Германией не будут, даже тактически. А Германия, она вот у нее же пакт с Польшей уже есть, она с Польшей объединяется, даже если у них конфликт с англичанами и французами, бог с ним, англичане и французы, чтобы просто не менять как бы карту мира и не делиться Африкой, позволят Германии напасть на Советский Союз совместно с Польшей. И советские военные разработки, да, возможно, введение войны, они были на этом построены. Вот это был сценарий Второй мировой войны. Хорошо было это было бы Советскому Союзу? Соединенные Штаты бы открыли бы нам линию ленд-лиза бы? Нет в этой ситуации.
Не знаю.
Не думаю, что они бы нам в этой ситуации очень помогали. Это был очень невыгодный для Советского Союза сценарий войны. Пакт Молотова-Риббентропа его сорвал, изменил, потому что он сказал, хорошо, мы не можем договориться с англичанами и французами, чтобы заключить с ними антифашистское соглашение, пакты, да, какой-то, ну, это союз устойчивый, потому что у нас были соглашения с Францией, в том числе о сотрудничестве генеральных штабов в 30-х, в начале 30-х, а за что Сталина, кстати, ругали внутри Советского Союза, ну, коммунисты такие радикальные, да, ругали, что как можно, французы кто такие, империалисты, угнетатели большей части Африки, а у нас с ними такое соглашение. Это не работало все. По-хорошему не заработало. Не заработало даже, когда правительство Народного фронта было во Франции. И сделка эта, очень некрасивая сделка Советского Союза и Германии, изменила сценарий, потому что Германия после этого действовала по другой схеме. Она пошла вместе с Господом карать Англию. Ну, для начала Францию, потому что Францию проще, а для этого нужно было брать Польшу, выводить ее из игры. Польша очень, очень профранцузская, и брать Скандинавию, обеспечить себя ресурсами, таким образом политически повлиять на Балканы, выстроить коалицию.
Нет, подождите, но
вот,
это ведь...
Вот пошел сценарий, который мы знаем уже Второй мировой войны. И получилось так, что Советский Союз хороший. И Уинстон Черчилль сказал, знаете, Гитлер напал на Советский Союз, у них же была война. Советский Союз хороший, сказал Уинстон Черчилль. Хотя от Черчилля такие слова услышать, что Советский Союз хороший. Да вы что?
У каждого политика можно найти разные слова. Я вот про другое. Ведь получается, что Германия и Советский Союз в итоге начинали эту войну?
Нет. Войну начинала Германия. и положение Германии...
Сначала договор, через несколько дней начала войны,
у Советского Союза не было плана начала войны в Европе. В том смысле, что это не было его стратегией. Да. Стратегия Советского Союза состояла в том, чтобы, ну, если получится использовать противоречия, чтобы хотя бы нас не напали, и наращивать собственную экономику, решать свои проблемы. Проблемы отсталости, унаследованные от царизма. Угу. Вот что он и сделал. И это, кстати, замечательно описывает Молотов. Ну, в беседах Молотова с Чуевым, Молотов говорит, что вот наши переговоры с нацистами уже после пакта Молотова-Риббентропа, когда нацисты нам объясняли, смотрите, вот там вот в Индии замечательно, и вот там вы можете взять колонии. И Молотов говорит, что они просто не понимали вообще логику нашей политики, ну, что эта политика была очень сильно ориентирована внутрь страны, очень сильно. И если бы она, может быть, даже так не была ориентирована вовнутрь страны, то такое масштабное развитие вот политического кризиса в СССР, там, 36-37 год, оно было, просто не было возможно. Такая вот гражданская война в новом акте, внутри партии в первую очередь. Поэтому Советский Союз не вынашивал планов агрессивных. А вот Германия, для нее это вопрос был жизни и смерти. Они колонии потеряли. Американцы свой рынок для них закрыли во время Великой депрессии. И для японцев закрыли. Япония очень тяжело переживала Великую депрессию. А итальянцы тоже были без колонии. Ну, итальянцам, у них, они просто, как говорят историки, не военная нация в тот период.
Нет, ну подождите, после всего этого наши тоже заходили в Польшу, наши пошли в Прибалтику, наши пошли в Финляндию.
Ну подождите, а почему Советский Союз не должен был, заключив сделку, забрать что-то? Он забрал что-то. Он забрал, и в этом смысле Сталин... Понимаете, в чем дело, Юрий? Вот Сталина, нет, Сталина тут... трактует двояко. Это же Сталин принимал решение.
Ну, наверное.
Значит, трактует его двояко. Первая трактовка. Сталин был настоящий коммунист, революционер, марксист, за социализм, и ему были чужды все вот эти вот имперские замашки, да?
Ну да.
И он никогда не говорил...
У него была мировая революция.
Это цитата опять по Молотову, что это хорошо, что нам цари столько земли навоевали. Этого такого Сталина вот не было. Да? Сталин был вот такой, вот он был освобождение. Ну, да. А с другой стороны, другая точка зрения, что Сталин это был такой тиран, имперский паук, который, значит, как древнюю Спарту всю построил Советский Союз и хотел все захватывать, значит, и угнетать, и захватывать. Обе точки зрения не соответствуют действительности. Сталин, конечно, никогда не был настоящим, ну, в момент 30-х годов не был настоящим революционером. То есть он был скорее гибридным таким деятелем. Он был, с одной стороны, за решение внутренних проблем Советского Союза, а с другой стороны, он не был чужд забрать какие-то территории, которые можно забрать по сделке с нацистами.
Нет, тут про другое. Если все было так, то почему, грубо говоря, этого пакта стеснялось советское руководство? Если это было так, ну, то почему сначала некрасивый. Было сказано,
пакт что некрасивый.
Это пакт некрасивый?
А, да, он противоречил всей советской политике, советской риторике. Он носил вынужденный характер.
И почему зигзаг. Теперь мы пытаемся пересмотреть это?
А я не знаю, мы это кто. Я вот ничего не пересматривал.
Министерство иностранных дел, ведь оно теперь говорит несколько иначе по поводу
этого. А что оно говорит теперь по поводу пакта? Ну что, пакт был...
Что он помогал. Что он был...
Помогал чему?
Тому, что было потом, во время Второй мировой войны.
Ну, он помог выиграть, по сути, помог разгрому Германии, потому что он изменил баланс...
Но раньше так не говорили на уровне МИДа.
...противников Германии. Ну, у нас раньше была политика какая? Вашингтонский консенсус. Поэтому мы, как бы, если ну, иметь под «мы» российских высших чиновников, то либо молчали по каким-то темам, да, либо говорили, что удобно всем. А сейчас говорят то, что... Чаще говорят то, что является правдой, и то, что более удобно с точки зрения национального сознания в России.
Можно будет когда-то об этом договориться?
А все и так... Ну, подожди, то, что я вам рассказал, это все факты, они... По ним, по сути, общественный консенсус уже есть. То есть, если...
Общественный.
Общественный, да. Люди не осуждают за пакт Молотова-Риббентропа-Сталина. Не осуждают. Почему? Потому что сам Сталин в общественном сознании превратился в буржуазного отца нации. Вы еще это не почувствовали, но пройдет там 5-7 лет, и Сталин будет восприниматься не как вождь мировой революции, а в прямом смысле как отец, ну, не, если не народов, то отец нации российской. И он в это место занимает на уровне бытовых легенд. На уровне бытовых легенд. То есть его не идеологи создали, ничего. Он просто так вот получилось, потому что деятельность была во многом такая, ну, национально-конструкторская, и в результате общественное сознание его восприняло. И реальные преступления Сталина. Это все для обывателя, оно все будет отодвинуто на второй план, тем более, что против Сталина активно выступают либералы, а это отличная подпитка для создания национального мифа Сталина. Так создавался национальный миф Наполеона во Франции в 19 веке, если вспомнить, потому что Наполеон — это же кровожадное чудовище, пожиратель призывников.
То есть миф Сталина еще не создан?
Он возникает. Мы находимся в ранней стадии его возникновения. Это он формируется.
Хорошо.
И про Наполеона вот я вам не договорил, Юрий, это очень важно, потому что, чтобы понимать, что будет, почему Сталин-то окажется в такой роли.
Что будет, да.
Да. После падения Наполеона вернулись к власти кто? Бурбоны и старое дворянство. И они, конечно, всячески обливали грязью и Наполеона, и преданных ему маршалов, все это вот как бы кровожадные чудовища. Но поскольку сами они были отвратительны, как наши либералы, неприглядны, омерзительны просто, до дрожи вызывали негативную реакцию в обществе, то Наполеон стал хорошим. Какой список? Но они вернулись.
Наши либералы, вот эти ужасные.
А наши либералы, в чем они ужасные?
Нет, вот вы говорите, они такие же ужасные, как наши либералы. Слушай, я говорю, огласите весь список, пожалуйста.
У нас не хватит времени, чтобы перечислять все их дела с 80-х, с конца 80-х.
Во второй части
и программы. И приватизации и тому подобное.
Я просто хотел еще в первой части успеть спросить. Вот вы сказали, что они там в 38-м году даже что-то говорили по поводу Африки.
И тогда
этот разговор оказался не очень актуальным.
Кто говорил, Юрий, простите?
Ну, немцы, когда они приезжали к нашим, и у них был там разговор о мировом... Ну, неважно.
Ну, наша позиция была, сколько понимаю, такая. Ну, сколько возьмете, столько возьмете.
Вот. А теперь, вы же знаете, я про Африку в 2019 году. Заголовок РИА Новости читают западное агентство. Запад, двоеточие, мы проиграли Африку России. Вот то, что произошло в Сочи, это можно так назвать?
Ну, можно так сказать. Но они не проиграли Африку России, они проиграли Африку Африке.
А Африка зачем тогда вся приехала в Россию?
Подождите, а Африка не может выиграть одна. Африка нуждается в партнерах и в устойчивых связях, и в поддержке, и в защите, и в центрах, вокруг которых можно объединиться, при том, что этот центр не будет неоколониалистским центром новым, да, как им является Пекин.
Вот. Я хотел спросить, что для Пекина то, что произошло
плохо
в Сочи?
Плохо для Пекина. С одной стороны, плохо, а с другой стороны, это вводит его в рамки. В рамки, как и в Евразии. То есть, если успех Китая в Евразии или в Африке, это катастрофа для всех, кроме китайцев. Нужно понимать, что они просто заменят американцев. Этого быть не должно. Поэтому должен соблюдаться некий баланс. Баланс разных наций, у которых есть самостоятельная администрация.
Подождите, значит, если китайцы побеждают, это катастрофа для всех.
Ну, они не
американцы,
будут...
Подождите, американцы побеждают катастрофу, и только если мы, то хорошо.
Нет, если существует некий консенсус между разными центрами в Евразии, вот смотрите, что у нас, например, на том же Валдайском форуме, который был совсем недавно, произошло, и просто речь Путина и состав как бы участников. Это Пакистан, Турция, Иран, Россия, государство там, Азербайджан, вот там даже Казахстан. Они все по отдельности с Китаем... как бы ограничить китайскую экспансию, китайское влияние, его как бы жесткость, сделать его не жестким, не в состоянии. Именно поэтому формируется некий консенсус, некое взаимодействие. В Африке происходит то же самое. Там китайское инвестирование, китайский заход, он оказался довольно неприятным для населения, довольно болезненным. Но это понятно. Вот если посмотреть на Белоруссию и пообщаться с белорусами, там, где китайские инвестиции делаются, то мы тоже услышим много-много грубых ругательств и горьких слез по поводу того, что мы думали, они хорошие, они просто новые империалисты, которые нам работу не дают, своих людей им девать некуда, строят предприятия для своих на нашей территории, мы тут не нужны. Вот и вся как бы китайская дружба. Чтобы Китай вел себя хорошо, он должен быть в Евразии и в Африке уравновешен.
Нам не слишком дорого уравновешивать Китай.
А если мы не будем его уравновешивать, то мы сами пролетим.
Это прощаем 20 миллиардов. Мы подписываем 14 миллиардов, которые высоко вероятно станут новыми 20-ю, которые они не вернут.
Смотрите, Юрий.
У нас китайцы здесь.
А российские компании там.
А российские и что?
Ну, так к тому, что государство у нас буржуазное, поэтому оно на себя берет издержки. Как бы вершки, корешки, там, я не знаю, ну то, что повыгоднее, это все перепадет на как бы на баланс российских крупных компаний, которые в Африке будут зарабатывать деньги. Они туда заходят.
А государство-то как?
Ну, государство-то оно зачем существует-то вообще? Оно в первую очередь существует для того, чтобы обслуживать чьи-то интересы. Чьи-то интересы.
К примеру, гражданам. А их-то интересы же тоже должно обслуживать государство.
Ну, гражданам для начала нужно научиться понимать, что у нас вообще делается, почему. И мы с вами, мне кажется, помогаем этому.
Хорошо, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 октября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Мы исследуем новости последних дней и пытаемся разобраться, что происходит. Я вот еще одну новость хотел вам почитать. Она не сегодняшняя, она вчерашняя, но уж больно громко звучит. Орешкин предложил Кудрину поискать в счетной палате агентов разведки.
Правильное решение, правильный совет, да.
Это вы тоже сейчас про либералов будете говорить?
Ну, конечно, но только Кудрин не будет их искать, потому что он как бы найдет их в себе, вещь в себе. Он их тут же найдет в себе. Но если не разведки, то, по крайней мере, неолиберального влияния.
Но смотрите, ведь Орешкин, по сути...
Орешкин сказал, что план нацпроектов срывается усилиями кудринской команды.
А Орешкин, по сути, говорит о том, что его слишком серьезно контролируют, когда он тратит государственные деньги.
Нет, Орешкин говорит, что стандартными либеральными, да, либеральными методами, то есть запредельным бюрократизмом и идиотской отчетностью, Кудрин и его люди пытаются свести на нет работу над нацпроектами. И дело так, чтобы их не было. А если вспомнить Петербургский экономический форум и завтрак Сбербанка, где обсуждались нацпроекты, то все финансисты, включая Германа Грефа, они говорили, да какой прок от этих ваших нацпроектов? Чушь полная. И только чиновники говорили, ну подождите, ведь это же людям, ведь это для людей. И мы говорили, да что ваши люди, кому они нужны, кого они интересуют, кто там вообще эти люди? Ну, наверное, так можно говорить, когда вы принадлежите к элите, да, но мне кажется, что это было в высшей степени нагло и несправедливо. И в конце концов, в высшей степени нагло и несправедливо работает этот орган, Счетная палата.
Но счетная палата делает то, что хочет каждый. У нас же ведь уверены...
Нет, она нет, делает...
Нет, давайте. У нас же очень многие уверены... Ладно, не каждый. У нас очень многие уверены, что на больших государственных заказах обычно отпиливаются очень большие деньги. И в этом смысле контроль со стороны нужен. А вы говорите нет.
Так или Кудрин не занимается этим? Если вы говорите, Юрий, о контроле со стороны, то давайте так. Есть замечательные чиновники... в Европейском центральном банке, в Федеральной резервной системе, в Всемирном банке, в Государственном департаменте США, наконец. Почему бы, вот раз так ценен контроль со стороны, именно вот со стороны, то не поручить им контроль вообще над российским бюджетом, над российскими вооружениями?
Подождите, то есть для вас Кудрин это равно
смотрите,
мировой революции?
Неолибералы — это все-таки международная партия.
Угу.
Это международная партия, это партия финансистов. Почему она является международной, я объясню, чтобы не путать людей. Дело в том, что эпоха глобализации, последние там 30-40 лет, это была эпоха господства финансового капитала, финансистов, и их основная идея была какая? Это была идея свободного движения капиталов и товаров. Никакого вам протекционизма, никаких вам контрсанкций, никакого не смейте даже думать импортозамещения, никакого возрождения российского производства, не наглейте, не делайте. А вот финансовые операции, пусть ваш капитал, который у вас есть, пусть он куда хочет, туда уходит, откуда хочет, приходит, и вы ему не указываете, как говорили в 17 веке, царь, чтобы царь не указка был, да, вот что то, чтобы он не мешал. Поэтому эта идея, эта философия банков, спекулятивных компаний, она и воплощена в определенных людях. Они являются ее носителями и проводниками. И так получилось, что в силу сделки после выборов, я так понимаю, элитарной сделки, эти люди остались на своих местах, либо продвинулись на какие-то позиции. Ну, вот, например, Кудрин.
Хорошо. А вам не нравится именно Кудрин как контролирующий? Кто-то другой должен делать или в принципе так не должно быть?
Я думаю, Юрий, что контролировать, конечно, нужно, но контролировать должен не просто честный человек, да, может быть, и есть честные либералы, которые даже во время приватизации ничего в карман себе не положили.
Да пусть даже не либералы.
Нет, вот в том-то и дело, что пусть не либералы. За то, чтобы за изгнание либералов не только из Совета по правам человека, что у нас случилось совсем недавно, а и вообще из государственной системы, и отказ от этой идеологии.
Ну, между нами говоря, Орешкин-то, он не только на Кудрина жаловался, он еще жаловался на аппарат правительства и прокуратуру. Там тоже либералы?
Юрий, а как вы думаете, деньги, они везде или только в одном месте?
Ну, думаю, везде.
Вот. Это борьба внутрипартийная, да, вот мы говорили про товарища Сталина, его этапы борьбы немножко в первой части программы. А здесь идет борьба внутри государственной машины между разными партиями. С одной стороны, бюрократией, за которой стоит в значительной мере производственный капитал, и которая хотела бы использовать новые условия в мире, и новые условия в мире торговые, там, например, в Африку войти, там деньги заработать, и финансистами, которые имеют мощнейшие тоже позиции во власти, и которые оставят собственные интересы и устраняют, на их взгляд, вредоносные проекты, типа нацпроекты.
То есть вот первые, про которых вы говорили, Петр 941, когда пишет «Не мешайте хорошим чиновникам пилить бюджет», это вот то, о чем вы говорите?
Смотрите, я вообще
откуда вы взяли, что они
почему честные? Почему Кудрин мешает пилить бюджет?
Да, это другой вопрос.
Я вот этого не могу понять, потому что у него сидел Улюкаев под боком, да, то есть он работал...
Нет, он сидит не у него сейчас.
Нет, ну это Кудрин — это человек эпоха. В значительной мере. Он в разные периоды сидел. У него там сидела куча коррупционеров. Он с ними, похоже, никак не боролся. А теперь он стал... А теперь вдруг кто-то считает, что он честный.
Ну, нет, я не
хорошо,
знаю.
Может, он перед кем-то и честный.
Хорошо, а где взять честного?
Юрий, это же вопрос. Я вам объяснил, что идет борьба двух партий.
Ну, и вы, как мы понимаем, предлагаете вторую партию.
Нет, я ничего не предлагаю. Я говорю вам, что либо одна партия возьмет власть, либо другая партия возьмет власть над счетной палатой. Хотя, в общем, можно было ее не отдавать Кудрину, но ее отдали, потому что была закулисная сделка. Суть этой сделки – обеспечить мир в королевстве. Выборы кончились, мир в королевстве, либералы сидят спокойно, Майданы не организуют, не травят,
но как-то правильно организовать, при этом оставляя вот эту вот контролирующую функцию.
А контролирующая функция должна быть не у враждебной партии. Представьте себе, что...
У дружественной?
Ну, у порядочного человека, который будет относиться к национальным проектам в Российской Федерации при всех их недостатках, не как к вражеской инициативе, как к вражеской подлодке, которую надо потопить во что бы то ни стало.
Хорошо. Значит, вот тут ученые посчитали убыток в ходе совместного исследования, убыток от того, что теряют граждане, покупая продовольствие в условиях работающего уже 5 лет продовольственного эмбарго, то есть антисанкций. И высчитали, получается, что в год мы теряем 445 миллиардов рублей. А высчитали еще, что не очень эффективно используются эти деньги. Да, в основном все-таки это тратится нашими производителями, но не очень эффективно.
Хорошо, Юрий, они не посчитали, сколько рабочих мест сохранилось благодаря этой политике? Ну, давайте так, оборотной стороной политики свободной торговли в условиях обвала вашей модели экономической нефтегазовой в 2014-2016 годах, если бы она сохранилась в чистом виде, вот эта фритрейдерская модель, является массовой безработицей.
Мы тут потребители, вот мы потребители говорим, и мы должны за это все платить 445 миллиардов каждый год?
Подождите, вы что предлагаете, чтобы... Я не понял, в чем претензия. Я вам объясняю, что можно посчитать и так, но, к сожалению, этот расчет не включает другую часть.
То есть либо дешевые товары, либо безработица. И
товары
денег.
Дешевые, массовая безработица. Таджикистан, возьмите Таджикистан. Рынок завален, или Киргизию, завален китайскими товарами, производится что-то там ограничено, в основном сырье, и люди едут работать куда? Сюда. Правильно? Вот вам фритрейдерская политика в действии в стране, которая, принимая эту фритрейдерскую политику, она закрепляется в мировой периферии. Она закрепляется как страна периферийная,
хорошо,
не тогда... ставящая на развитие собственного производства. Любая ставка на развитие собственного производства начинается с протекционизма. С протекционизма.
Но все. Смотрите,
протекционизм это... стоит дорого.
Хорошо,
к сожалению, приходится платить за него. Мне самому не нравятся цены на сыр. Его очень не нравятся цены на сыр.
На одного человека, посчитали те же самые ученые, приходится примерно 3000 рублей в год. Это дорого или недорого?
Подождите, Юрий. Это нечестный счет. Это нечестный счет. Нужно... Это как бы вот вы отняли эти деньги, да, из его... Или прибавили, скажем, к его расходам эти деньги.
Ну да. Да.
Прибавили к его расходам, а теперь вы должны... отнять от его доходов, ну, скажем, процентов 40. Это то, что было бы, если бы, например, не восстанавливать российское сельское хозяйство. Ну, вообще за это не браться. Ну, зачем нам сельское хозяйство? Ведь прекрасное сельское хозяйство в Канаде. А Европейский Союз разве он не привезет к нам сыр? Привезет, он будет стоить дешево.
Ну, почему,
зачем
почему
вообще
не дешево, а у нас дорого?
Субсидии, во-первых.
Не до такой степени. У нас тоже субсидии.
Во-первых, субсидии, массовое производство, поставленное производство в значительной мере окупившееся уже. А в России все делается с нуля. После скольки десятилетий нахождения в руинах?
Не знаю. Я не знаю, откуда вы считаете.
Ну, наверное, с конца 80-х надо считать. Ну, наверное, получается 25 лет.
То есть вы полагаете, что до этого сельское хозяйство в руинах не
находилось? Ну, деградировало, потом разваливалось в 90-е, погибало, поголовье скота сокращалось. Мясо птицы, вспомните, кризис 98-99 годов. Мясо птицы какое запасали? Американское. Я просто помню, соседями
общался. Здесь даже в этом исследовании говорят, что с помидорами, свининой и курятиной у нас получилось импорт заместиться.
А почему получилось-то? У нас проблема наша не в том, что политика протекционизма, она неправильная, а в том, что у нас несправедливые налоги в отношении беднейшей части населения, то есть у нас регрессивная налоговая политика, и людям нужно оставить их деньги, чтобы они компенсировали эту потерю, не забирать их в бюджет, который и так профицитный, это первое. Второе, нужно проводить политику создания хороших рабочих мест в бюджетной сфере, чтобы не было такое, что учительница в провинции 20 тысяч получает только на две ставки. Она должна 20 тысяч получать на полставки. И не важно, сколько там средняя зарплата в регионе. Вот вообще не важно. Потому что, чтобы она поднялась в этом регионе, государство должно платить хорошо тем, кто работает в бюджетной сфере. Хорошо. И конкурировать с частными работодателями.
Но вы же понимаете, что за хорошо — это очень субъективная история.
В данном случае это будет хорошо. То есть, когда бюджет платит там 10-15 тысяч, а можно и нужно платить 30-40 тысяч хотя бы за ставку учителя в школе, в провинциальной школе.
Эти 3 тысячи,
хотя, о которых
мы говорим, превратятся в 10.
Юрий, превратятся...
Сыр будет дороже.
Нет, сыра будет больше. И сыр будет дешевле. Потому что развитие массового производства базируется всегда на массовом спросе. А массовое производство ведет к снижению издержек на единицу продукции. Но и наша проблема — это бедность внутреннего покупателя. Поэтому мы еще и переплачиваем.
Хорошо, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев тут как раз дал поручение для ускорения экономического роста.
Молодец.
Министерство финансов будет разбираться, как инвестировать средства Фонда национального благосостояния. То есть мы таки открываем кубышку.
Ну, выходит, что открываем.
И вот
Центральный
что
банк понизил ключевую ставку.
И да, и, кстати, для многих неожиданно.
Давайте будем честными, Юрий. Все-таки это не совсем открытие кубышки, это скорее попытка постелить соломку. Потому что очевидно, что в отличие от 2018 года, когда у нас был достаточно динамичным и очень бурно рос спрос, особенно на основе кредитов, ну, на ипотечных кредитов просто взяли, ипотечных кредитов взяли на 50% больше в 2018 году, чем годом ранее. В этом году, хотя и был рост потребления, опять же, на кредитной базе, но очевидно, что выдыхается этот рост. Ему нужна подпитка. Вот когда я говорил про зарплату для бюджетников хорошую, без вранья и очковтирательских вот этих ставок, и без патагонной системы, и без двойных ставок, то я имел в виду вот как раз расходование этих излишних денег. И модели расходования тоже должны изменяться, потому что сейчас очень много бюрократизма и очень мало, не очень мало общественно полезного труда. То есть очень много, вот знаете, даже взять науку, образование, там очень много стало отчетности, бумажек, контроля. Зачем вы занимаетесь?
Чтобы не воровали.
Что не воровали-то? Часы,
ну, государственные
часы деньги. Образовательные не воровали. Нет, ну просто к тому, что людям некогда работать, они все отчеты пишут. И это очень плохо.
По-другому мы не умеем, получается.
Ну, не умеем. Ты знаете, как британскую разведку во время Холодной войны заставили работать хуже советские агенты? Они добились того, чтобы объяснили некоторым парламентариям, что спецслужбы должны делать отчетность хорошую. И они сели и писали отчетность. У них эффективность операций на постсоветском пространстве, на советском пространстве везде упала. Некогда шпионить, надо отчеты готовить. Любое ведомство так.
Слушателей пустите, требует Михайлович. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Алло. По поводу бизнеса, производства продуктов, а не кажется ли вам, что у нас идет какое-то перепроизводство там средних продуктов питания, и необходимо ли ввести государственное планирование и регулирование продуктов? Потому что вот, ну, сталкиваюсь, очень много, мне кажется, выкидывается на рынок продуктов, которые не реализованы, не востребованы, и в том числе производят очень много плохих продуктов.
Смотрите, секунду, прежде чем господин Клаташов ответит. Да, да. Смотрите, но ведь в советское время как раз все это стандартизировали и планировали, а в результате продукты закончились.
Ну, они закончились в постсоветское время. Советское время, мне кажется, как
знаете, в разных областях по-разному. Хорошо, я понял. Прошу вас.
А что такое перепроизводство? Перепроизводство — это когда предложение превышает спрос.
Ну да.
А что у нас такой огроменный спрос в экономике? То есть мы все заедаемся сыром, говяжьими отбивными, я говорю про народ, да, запиваем это все какими-то галлонами молока и, да, заглатываем творогом, и все время остается. Вот мы, вот взять обычную российскую семью, вот она вот ест эту говядину и пьет это молоко и творог.
Но все-таки давайте с говядиной не будем, свинину.
Ну и свинину тоже, все вообще. Питаются плохо. Пальмовое масло.
Вроде да.
Покупают фальсификаты. В результате возникает ситуация перепроизводства некоторых хороших, на самом деле, продуктов. Например, продажи сыра обеспечить очень сложно в России, потому что бедный покупатель не может платить, ему потому во многом и дорого. Следовательно, проблема нашего перепроизводства в том, что надо стимулировать спрос. А это главное, на что нужно, главное, что нужно сейчас планировать. Планировать как? Повышение оплаты труда, усилия по созданию рабочих мест, хороших рабочих мест, контроль над заработной платой, так, чтобы хотя бы прожиточный минимум платить. Потому что в регионах ведь масса ситуаций, когда увиливают работодатели, не платят этот прожиточный минимум, минимальную смотрите, заработную плату.
Для того, чтобы это контролировать,
на полставки и так далее.
Нужна счетная палата.
Почасовая ставка оплаты труда.
Нет, нужны без контролеры.
Кудрина.
А вам любой, кроме Кудрина, я
слушайте,
понял.
Слушайте, Юрий, я же вам объяснил, что...
Все, я понял.
Либералов не
любой,
надо.
Кроме Кудрина.
Либералов не надо.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Вот я хотел бы вопрос задать под первой темой, которую вы вот затронули. Как вам кажется, нет ли такой аналогии сейчас вот с Украиной, как вот вы хотели направить Запад, Польшу, Германию на Россию, то в принципе там готовят, как бы их уже назначили, те, кто будут в первых рядах воевать против России. То есть фактически Украина — это мы, осколок России.
Скажите, а вот откуда все это вы, подождите, а откуда все это вы знаете?
Ну, я просто анализирую, я вопрос задаю.
Нет, такой. Я просто спрашиваю, откуда у вас информация, а теперь Василий Колташов, прошу вас.
Ну, к сожалению, или к счастью, я не знаю, ну, к сожалению, люди воспринимают все несколько упрощенно, а к счастью, Запад имеет много внутренних противоречий, и никакого единого Запада на данный момент уже не прослеживается. Да, есть определенная там общность действий, но так, чтобы Польша и Украина пошли в какой-то крестовый поход прямо в наступление на Россию, для этого просто не готовы ни в Америке, ни в Берлине. Ну, может быть, в Лондоне готовы.
Да, но в Варшаве они... с Киевом не готовы, я подозреваю.
Да, и, ну, они, естественно, это и не предполагается никогда, потому что не для того эти походы все... Ну, то есть не для того там антироссийская политика и проводится, чтобы там все было готово. То есть готовить что? В общем, Юрий, очень как бы переоценена готовность этих обществ бороться против России. Там, к тому же, идут собственные процессы. Поляки уже начали подзабывать про то, что им нужно ненавидеть Россию, потому что они заняты больше своими вопросами, своими делами. Их вообще-то хотят жить нормальной обывательской жизнью, если говорить о обычных людях.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня Юрий зовут. Скажите, пожалуйста, вот если посмотреть на все другие страны, там везде гораздо теплее, даже в Канаде, в Скандинавии, и Китай весь живет 1,5 миллиарда на теплом берегу. Почему бы нам всем не переселиться в Краснодар и перестать бороться с генералом Морозом? Ведь мы половину своих доходов тратим на отопление, на обогрев, на теплую одежду, зимнюю резину, перекладку дорог каждый год и прочее, прочее.
А вы вот так сейчас реально задаете этот вопрос?
Это абсолютно реально.
Это прямо работает, вы думаете? Я понял, спасибо.
Юрий, к счастью, закон не запрещает переселяться на Кубань.
Вот.
Не запрещает.
То есть можно. Люди не едут, и поэтому, получается, вы заставлять их хотите?
Что? Значит, секрет в том, что вообще европейское экономическое чудо, североамериканское экономическое чудо, российский успех экономический, он связан с тем, что капитализм и технологии, они любят север. Вот сельское хозяйство, оно действительно любит, тянется ближе к солнышку, а рынок производства тянется не к тому, что над землей и на земле, а к тому, что под землей, к ресурсам и к переработке этих ресурсов. Поэтому мы и сидим в этих северных широтах, и города растут, а Африка, где вроде бы и тепло, и хорошо, ну, по мнению, по крайней мере, многих обывателей, наоборот, никаких экономических чудес не показывает. Только Южная Африка, где климатические условия близки к европейским.
Хорошо, давайте не так. А сегодня же было сообщение о том, что надо бы каждый второй моногород прекращать поддерживать со стороны государства. И это в некотором смысле тоже такое массовое переселение народа. В принципе, хотя бы вот на этом уровне что-то подобное возможно?
Переселение народа и так идет. Переселяется из Средней Азии, с юга на север. В Россию переселяются? Переселяются. Если гражданство этим людям дать, то они будут еще и в пенсионный фонд деньги давать, и недвижимость активнее покупать в Российской Федерации, то есть простимулируют экономику. Наконец, из деревень переселяются в города, в том числе в города на севере, там, в Петербург, Москву. Ну, условно на севере, конечно. А почему это происходит? Потому что сельское хозяйство по своему типу меняется. Оно становится крупномасштабным промышленным по типу, когда огромные агрохолдинги, они обрабатывают большие участки земли, монокультуры какие-то, да, то есть и очень все очень планово, как в цеху, как в цеху. И поэтому переселяться туда, куда-то вот в эту область большому количеству людей смысла нет. Одно дело Краснодар и другие города, которые у нас есть на юге, но, опять же, а работать где тогда? Потому что обычно, когда люди говорят переселяться на юг, они имеют в виду, что они будут сидеть в шезлонге, срывать черешенку с дерева и наслаждаться хорошей погодой.
Но другой поворот этого, ведь государство должно создать нам рабочие места в этом городе.
Получается, что да. Но здесь действует механизм еще и создания рабочих мест от переселения. Вот смотрите, люди переселяются откуда-то из маленького города в Москву. Что они делают? Они увозят из маленького города свои деньги, в Москве они тратят их на аренду, значит, зарабатывают, пускают суммарно все свои сбережения на покупку недвижимости, то есть они всеми средствами стимулируют местный рынок. А рынок тот, который они оставили, они...
Они
изымают оттуда ресурсы, поэтому динамика получается какая? В крупных городах динамика положительная, в маленьких городах динамика отрицательная. Просто даже без государственных усилий. Поэтому, чтобы изменить ситуацию, ну, хотя бы не в маленьких городах, а в городах среднего размера в России, нужно переламывать этот процесс, то есть нужно вливать туда деньги. Это никто, кроме государства, сделать не может.
То, что сейчас называется национальными проектами, и то, что, с вашей точки зрения, так или иначе пытается тормозить кудренные либералы. А это то самое?
Ну, это немножко то самое. Немножко, да.
А чтобы этого было больше, что должно быть?
Для этого необходимо перейти к более явной политике развития национального рынка и национального производства. Это значит иметь какую-то, ну, скажем, программу масштабного строительства высокоскоростных железных дорог, чтобы связать эти центры, а повышать заработную плату в регионах...
За 2 триллиона из Питера в Нижний, это правильно? Высокоскоростная железная дорога, о которой говорят сейчас.
Юрий, правильно не из Питера в Нижний, а правильно соединить программу, запустить программу, которая соединит все российские города и обеспечит строительство новых путей. Это новое
производство. Не одну
ветку
деньги
построить. Вот, это космические деньги, которые обеспечат космические рабочие места, космический рост экономики.
И... Где шкафчик?
А шкафчик, секрет вот какой. Когда строили железную дорогу из Петербурга в Москву при Николае Первом, это никакого экономического чуда не создало. Не создало. А вот когда железные дороги строили, покрывая сразу всю Англию, всю Францию, все Соединенные Штаты, да и Российскую Федерацию, ну, Российскую империю тогда, это создавало мощнейший экономический эффект. Если только вы выгоды от этого эффекта не распределяете по другим странам. Например, если вы не заказываете рельсы в Бельгии, локомотивы и вагоны в Китае и тому подобные схемы.
А если вы заказываете рельсы и все это у себя, несмотря на то, что это плохое?
Юрий, странный вопрос. А почему оно плохое? Может быть, кто-то...
Потому что конкуренции нет.
А конкуренция... Что это за, как бы, слушайте, честно говоря, а это, поймите, а вот в границах отдельного цеха, который в масштабе колоссальной корпорации что-то производит хорошо, там тоже нет никакой конкуренции.
Нет.
Нет, и делают хорошо.
Ну, так получилось.
Так получилось, вот пусть получится хорошо. В такого же уровня ответ.
Ну вот как долго это должно, чтобы у нас хорошо получилось?
Я думаю, что здесь действует закон жареного петуха. Должно что-то случиться неприятное, чтобы мы начали действовать правильно.
Пока не случилось.
Ну пока нет. Пока ограниченные меры вот в виде нацпроектов.
Василий Колдашов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. Программа «Умные парни». Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо, до свидания.